Глава восьмая. Упрямцы. Илэйн осталась в комнате наедине с Рандом, но ей казалось, что он вовсе не замечает ее присутствия. Юноша недоуменно таращился на дверь, за которой скрылась Эгвейн. Он качал головой, то ли споря с самим собой, то ли пытаясь собраться с мыслями. Илэйн решила подождать, пока Ранд придет в себя. Только бы оттянуть решительный момент объяснения. Все свои силы Илэйн сосредоточила на том, чтобы сохранить самообладание. Она сидела прямо, сложив руки на коленях и высоко подняв голову. О безмятежности ее лица могла бы позавидовать и сама Морейн. Никто бы не догадался, что она трепещет от страха. Но это не был страх перед способностью Ранда направлять силу. Как только Эгвейн поднялась, чтобы уйти, Илэйн отпустила Сайдер. Она хотела верить ему. Впрочем, ничего другого ей не оставалось. Дрожала девушка от того, что боялась предстоящего разговора, хотя и желала его. Ей стоило немалых усилий следить за собой. Руки сами тянулись нервно теребить ожерелье или нитку сапфиров. Духи, не слишком ли тяжелый запах? Нет, Эгвейн сказала, что ему нравится аромат роз. Платье. Илэйн хотела поправить его, но... В этот момент Ранд повернулся. Он двигался чуть кособоко, что заставило девушку задумчиво поджать губы. Его взгляд упал на сидевшую на стуле Илэйн, и озадаченность на лице юноши сменилась чем-то похожим на испуг. Илэйн была рада его растерянности, ибо ей уже было не под силу сохранять невозмутимое спокойствие, глядя в глаза Ранду. Сейчас они были голубыми, как туманное утреннее небо. В следующий миг Ранд пришел в себя от изумления и, отвесив поясной поклон, в котором не было ни малейшей нужды, суетливо вытер руки о кафтан. «Я не понял, что ты осталась», — начал было он и, покраснев, запнулся. То, что он забыл о ее присутствии, могло быть расценено как оскорбление. «Я хочу сказать, что я вовсе не... Дело в том, что я...» Он набрал в легкие воздуха и начал заново. «Миледи, я вовсе не такой дурак, каким кажусь. Но, миледи...» Не каждый день приходится слышать от своей нареченной, что она тебя не любит. Илэйн напустила на себя шутливую важность. «Если ты еще раз назовешь меня Миледи, я буду называть тебя Милордом-драконом и выделывать реверансы. Королеве Андора и той не зазорно было бы присесть перед тобой, а я всего лишь дочь-наследница. Свет, не делай этого!» Кажется, угроза на него подействовала. «Я не буду, Ранд», — промолвила Илэйн куда более серьезно. — Но и ты называй меня по имени. Просто Илэйн. Давай, скажи. Илэйн. Неловко выговорил Ранд ее имя, но видно было, что это доставило ему удовольствие. Вот и прекрасно. Чему она так обрадовалась, сама не понимала. Он всего-навсего назвал ее по имени. Прежде чем продолжить разговор, ей необходимо было кое-что выяснить. — Скажи, это очень тебя расстроило? Илэйн тут же спохватилась, сообразив, что ее вопрос можно понять сдвояко, и добавила. «Я имею в виду то, что ты услышал от Эгвейн». «Нет, да не очень. Даже не знаю. В конце концов, правда есть правда». Он слегка усмехнулся и уже не казался таким настороженным. «Я опять говорю глупости, да?» «Нет. Во всяком случае, мне так не показалось». «Я ведь сказал ей чистую правду, но, по-моему...» Она мне не поверила. Да и мне не хотелось верить тому, что она сказала. Не хотелось верить, что это на самом деле так. Если это не дурость, то что же? Если ты не перестанешь называть себя дураком, я в конце концов могу поверить, что так оно и есть. Он не станет держаться за нее. На этот счет я могу не беспокоиться. Непринужденным тоном, чтобы он не подумал, будто за ее словами что-то кроется, девушка сказала... «Я как-то видела шута одного кайренского лорда. Он был обряжен в потешный полосатый кафтан, который был ему велик и увешан бубенчиками. Вот если бы ты нацепил бубенчики, это выглядело бы по-настоящему глупо». «Пожалуй, ты права», — невесело произнес Ранд. «Я это запомню». На лице его появилась улыбка, и оно потеплело. Внутренняя дрожь подгоняла Илэйн, но она осторожничала. Сдерживала себя, делая вид, что поправляет платье. «Спешить нельзя, иначе он решит, что я просто вздорная девчонка, и будет прав». но дрожь была такова, что, казалось, внутри гремели литавры. «Хочешь цветок?» — неожиданно спросил Ранд, и Илайн смущенно заморгала. «Цветок?» «Ну да». Шагнув к постели, Ранд подхватил с развороченного матраса две пригоршни перьев и протянул ей. «Прошлой ночью я сделал цветок и преподнес домоправительнице. У нее был такой вид, будто ей подарили твердыню. Но твой цветок будет гораздо красивее», — поспешно добавил он. «Гораздо красивее. Обещаю».
«Ранд, я...»
«Я буду осторожен. Для этого требуется только чуточку силы, одна тонкая ниточка, и я буду очень осторожен». «Доверие. Я должна доверять ему», — убеждала себя Илайн и с удивлением поняла, что действительно доверяет.
«Мне будет очень приятно, Ранд».
Юноша долго и пристально смотрел на пригоршню перьев, затем лицо его помрачнело. Неожиданно он выпустил перья из рук, и они посыпались на пол. «Нет», — сказал он. «Цветы — неподходящий подарок для дочери-наследницы». Сердце девушки рвалось из груди. Она поняла, что он попытался коснуться Саедин и не сумел. Пытаясь скрыть разочарование, юноша поспешно проковылял к металлической полоске из переплетенных золотых и серебряных нитей и стал наматывать ее на руку. «Вот это подойдет дочери-наследницы Андора! Ты можешь велеть золотошвейке сделать из нее...» Он замялся, пытаясь сообразить, что можно сделать из полосы металлической ткани длиной в 4 шага и шириной менее 2 футов. «Не сомневаюсь, мастерица обязательно что-нибудь придумает», — тактично промолвила Илайн. Вынув из кармана носовой платок, она опустилась на колени и собрала на квадратик бледно-голубого шелка, рассыпанные Рандом перья. «Зачем? Об этом позаботились бы служанки», — сказал он, увидев, что девушка прячет маленький узелок, висевший на поясе кошель. «Чепуха, я уже все сделала». Она хотела сберечь эти перья в память о том, что он пытался сделать из них цветок для нее, но разве мог Ранд понять это? Юноша неловко переминался с ноги на ногу, не зная, что делать с собранной в складке тканью. «У здешней домоправительницы, должно быть, есть мастерицы», — сказала Илайн. «Я отдам это одной из них». Ранд улыбнулся, лицо его просветлело. Внутренняя дрожь достигла такой силы, что сдерживаться дольше Илайн уже не могла. «Ранд», — спросила она, — «я тебе нравлюсь?»
«Ты мне?» — переспросил он недоуменно. «Конечно, нравишься. Очень нравишься».
«Почему он смотрит на нее так, будто ничего не понял? Я люблю тебя, Ранд», — произнесла Илайн и поразилась, как спокойно прозвучал ее голос. Руки и ноги ее похолодели, как лед. «Очень люблю».
Сказано было более чем достаточно. Нельзя же на самом деле вести себя, как последняя дурочка. Это он должен был первый сказать, что она ему не просто нравится. Илайн была близка к тому, чтобы истерически засмеяться. «Держи себя в руках», — приказала она себе. «Не хватало еще, чтобы он решил, что я совсем ошалела от любви».
«Я люблю тебя», — медленно произнес Ранд.
«Не думай, я не такая уж развязная», — промолвила она и осеклась. «Не то». Эти слова могли навести его на мысль о Берилейн. Вон как щеки у него покраснели. Должно быть, он о Берилейн подумал, чтоб ему сгореть. Голос Илайн сделался мягким, как шелк. «Ранд, скоро мне придется уехать, покинуть Тир. Возможно, я не увижу тебя долго-долго».
«Если вообще увидишь», — говорил ей внутренний голос, но она не желала его слышать.
«Я не могла уехать, не открыв тебе своих чувств. Я очень люблю тебя».
«Илайн, я тоже люблю тебя. Я чувствую, что... я хочу...»
Алые пятна выступили на его щеках.
«Илайн, я не знаю, что сказать. Как...»
Теперь уже вспыхнуло ее лицо.
Должно быть, он подумал, что она хочет заставить его сказать еще больше. «А разве нет?» — лукаво спросил внутренний голос, и румянец на ее щеках занялся еще жарче. «Ранд, я не прошу тебя. Свет, как найти нужные слова? Я просто хотела, чтобы ты знал о моих чувствах. Вот и все».
Небось, Берилейн бы на этом не остановилась. Та давно бы уже висела у него на шее. Мысленно твердя, что не позволит этой бесстыжей распутнице взять над собой верх, Илайн пододвинулась поближе, взяла из рук юноши полосу блестящей ткани и
и уронила на ковер. Почему-то сейчас Ранд казался ей выше ростом.
«Ранд! Ранд, поцелуй меня!»
Наконец-то она осмелилась.
«Поцеловать тебя?»
— проговорил Ранд, так будто отродясь не слыхал о поцелуях.
«Илайн, я не хотел бы обещать тебе больше, чем... Я имею в виду, что не должен вести себя так, будто мы помолвлены. Не думай, я не намекаю на то, что мы должны обручиться. Просто я люблю тебя, Илайн, очень люблю. Только не хочу, чтобы ты думала, что я...»
Илайн готова была рассмеяться над его простодушием и смущением. «Не знаю, как принято в двуречье, но в Кеймлине нет нужды дожидаться помолвки, чтобы поцеловать девушку. Вообще-то и помолвка для этого совсем не нужна. А может, ты не знаешь, как?»
Но тут Ранд силой заключил ее в объятия и припал к ее губам. Голова у Илайн пошла кругом, ноги едва не подкашивались. Через некоторое время, много ли его прошло, она не заметила, девушка пришла в себя. Склонившись Ранду на грудь, она пыталась глотнуть воздуха, колени у нее дрожали.
«Прости, что не дал тебе договорить», — сказал юноша,
и Илайн не без удовольствия поняла, что он тоже едва дышит.
«Я просто неотесанный мужлан из двуречья».
«Ты неловкий», — промурлыкала Илайн, уткнувшись ему в рубаху. «И колючий. Небось, сегодня утром не брился. Но ты вовсе не неотесанный».
«Илайн, я...»
Девушка прикрыла ему рот ладошкой. «Молчи. Я не хочу слышать от тебя никаких слов, кроме тех, что будут сказаны от всего сердца», — твердо заявила она. «Ни сейчас, ни потом». Он кивнул с таким видом, будто и, уразумев смысл ее слов, не вполне понял, к чему они были сказаны. Нитка сапфиров так запуталась в волосах Илайн, что высвободить ее без зеркала было решительно невозможно. Девушка неохотно отстранилась от Ранда. Нельзя же оставаться в его объятиях вечно. И без того она уже натворила такого, о чем и думать не смела. Призналась в любви. Сама попросила ее поцеловать. Сама! Не Берлайн же она, в конце концов. Опять это Берлайн лезет в голову. Илайн припомнила туманные намеки Мин. Возможно, у той и было видение. Видения Мин всегда сбывались. Но, как бы то ни было, она, Илайн, не собирается делить Ранда с Берлайн. Наверное, придется сказать Ранду еще кое-что. И сказать прямо, без обиняков.
«Ранд, я скоро уеду, а тебя здесь будут окружать женщины. Знай, что для некоторых из них любовь не более чем безделушка вроде ожерелья или браслета, тогда как другие хранят образ любимого в сердце. Помни, что я вернусь, и я не из тех, для кого любовь просто забава».
Ранд смутился и, кажется, даже слегка встревожился. Пожалуй, она сказала слишком много. Надо перевести разговор в другое русло.
«Знаешь, чего ты никогда не должен мне говорить? Не пытайся отпугнуть меня речами о том, как ты опасен. Не пытайся. Теперь уже слишком поздно».
«Я и не думал об этом». И тут, очевидно, другая мысль пришла Ранду в голову, и в глазах юноши промелькнуло подозрение.
«Обо всем этом вы сговорились с Эгвейн?»
Илайн ухитрилась изобразить на лице удивление и обиду.
«Да как тебе такое в голову могло прийти? Неужели ты мог подумать, что мы передаем тебя друг дружке из рук в руки? Слишком много ты о себе воображаешь. Излишнее самомнение никого не красит».
На сей раз он растерялся, с удовольствием подметила Илайн и продолжила.
«Тебе не стыдно за то, что ты с нами проделал?»
«Я не хотел вас напугать», — нерешительно произнес Ранд. «Эгвейн меня разозлила. Ей это ничего не стоит. Меня это, конечно, не оправдывает, сама видишь, что я здесь натворил. Столы обгорели, матрасы разворочены».
«А как насчет щипка?»
Ранд покраснел, но взгляд его оставался твердым. «Вот об этом я ничуть не жалею. Вы обе говорили так, будто я полена бесчувственная, да вдобавок глух, как пень. Вы еще не того заслуживали, и она, и ты. Другого ты от меня не услышишь».
Некоторое время Илайн внимательно смотрела на него, а потом обняла Сайдар. Она не была обучена целительству, но присматривалась к занимавшимся исцелением сестрам и кое-что усвоила. Направляя силу, она сумела снять боль от шлепка, который Ранд получил в ответ на свой щипок.
Почувствовав неожиданное облегчение, юноша переступил с ноги на ногу. Глаза его удивленно расширились. «Чтобы все было по-честному», — просто пояснила Илэйн. Послышался стук в дверь, и в комнату заглянул Гаул. Поначалу он уставился в пол и лишь искоса, глянув на нее и Ранда, поднял глаза. Илэйн вспыхнула, поняв, что Аилец заподозрил, будто увидел нечто непредназначенное для посторонних глаз. Она чуть было не обняла Сайдар, чтобы преподнести ему урок.
«Явились тайренцы, благородные лорды», — доложил Гаул. «Те, которых вы ждете».
«Тогда я пойду», — повернулась к Ранду Илэйн. «Ты ведь собирался поговорить с ними, кажется, насчет налогов. Подумай о том, что я тебе сказала». Илэйн не сказала, думая обо мне, но была уверена, что он ее понял. Ранд хотел было задержать ее, но девушка уклонилась и поспешила к выходу. Не хватало еще целоваться в присутствии Гаула. И без того, что может подумать этот аилец, застав здесь с утра пораньше девушку, надушенную и увешанную сапфирами. Илэйн потребовалось сделать над собой усилие, чтобы не поправить платье так, чтобы вырез стал меньше. Она уже была у самой двери, когда в комнату вошли благородные лорды. Вельможи с заметной проседью в волосах, со щеголеватыми, заостренными бородками, облаченные в яркие узорчатые кафтаны с пышными рукавами. Они посторонились, давая Илэйн пройти. Учтивые поклоны и любезные улыбки не могли скрыть облегчение лордов от того, что она уходила. Уже в дверях Илэйн оглянулась. Ранд, рослый, широкоплечий, в простом бледно-зеленом кафтане, в окружении пышно разодетых благородных лордов, казался аистом среди павлинов. Но было в нем нечто, дававшее понять. Приказывает здесь он, и приказывает по праву. Неохотно признавая это, лорды склонили свои упрямые шеи. Ранд, наверное, думает, что они кланяются ему лишь потому, что он дракон возрожденный, и, вероятно, они действительно в это верят. Но Илэйн знала, что есть люди, способные и в лохмотьях внушать почтение окружающим, даже если те понятия не имеют об их титулах и рангах. Таким был, например, Гаррет Брин, капитан-командор гвардейцев ее матери, и Ранд, хотя сам он, возможно, об этом и не догадывается. Когда Илэйн повстречала его впервые, в нем не было этой властности, теперь она появилась. Девушка закрыла за собой дверь. Взор аильской стражи и беспокойный взгляд капитана, выстроившихся кольцом защитников, были устремлены на Илэйн, но она их не замечала. Дело было сделано, или, по крайней мере, начато. В ее распоряжении оставалось 4 дня. Через 4 дня Джоя и Амика будут отправлены в Тарвалон, и за это время ей необходимо закрепиться в сердце Ранда настолько, чтобы в нем не осталось места для Берилейн. Или, во всяком случае, настолько, чтобы он не переставал думать о ней, пока она, Илэйн, не сумеет добиться большего. Но кто бы мог подумать, что она способна на такое? Пытаться поймать мужчину в силки? Девушка до сих пор не могла унять дрожь. Хорошо еще, что Ранд не заметил, как она волнуется. И надо же, она ни разу не подумала о том, что сказала бы ее мать. В тот же миг дрожь прекратилась. Ее больше не заботило, что скажет мать. Моргайс придется смириться с тем, что ее дочь — взрослая женщина. Аильцы склонились перед проходившей мимо девушкой, и она ответила им грациозным кивком, какой сделал бы честь и королеве Моргейс. Тайронский капитан, и тот смотрел на Илэйн так, словно она обрела новое достоинство. Никакой внутренней дрожи у нее больше не будет, ну разве что из-за черной Айя. Но никак не из-за Ранда. Не обращая внимания на столпившихся полукругом, озабоченно переглядывавшихся благородных лордов, Ранд проводил взглядом Илэйн. Грезы неожиданно воплотились в реальность, но это внушало тревогу. Ранд помнил сон о купании в мокром лесу, но чтобы она вот так сама пришла к нему, такое и во сне не могло привидеться. Она всегда выглядела такой холодной и собранной. В ее присутствии у него язык прилипал к гортани. А какова Эгвейн? Выложила ему то, в чем он сам не решался ей признаться, и при этом ее заботило только одно, как бы его не обидеть. Таковы женщины, могут вспылить из-за пустяков, а когда у человека сердце разрывается,
и бровью не поведут.
«Милорд-дракон!» — пролепетал Суноман, еще более подобострастно, чем обычно. Известие о том, что случилось сегодня утром, наверняка уже распространилось по твердыне. Те, кого он выставил отсюда с позаранку, скорее всего, попрятались по своим норам, а Ториан, со своими грязными предположениями, пожалуй, постарается, чтобы его физиономия не попадалась Ранду на глаза. Потирая пухлые ручки, Суноман изобразил заискивающую улыбку, но под взглядом Ранда она растаяла. Остальные лорды делали вид, будто не замечают ни обугленных столов, ни разодранного матраса, ни разбросанных по полу книг, ни оплавленных комков металла на каминной полке, бывших некогда фигурами волков и оленя. Благородные лорды замечали лишь то, что хотели видеть. В этом они поднаторели. Карлиан и Тадезиан, всеми силами старавшиеся изобразить покорность, конечно же, не догадывались о том, что их поведение, а они избегали смотреть друг на друга, внушает подозрение. Впрочем, возможно, Ранд и не обратил бы на это внимания, когда бы не найденная им записка Тома. Записку он обнаружил в кармане куртки, которую вернули после чистки. «Лорд-дракон желал видеть нас?» — наконец отважился спросить Суноман. Могли ли Эгвин и Илайн сговориться между собой заранее? Нет, вряд ли. Женщины, как и мужчины, редко действуют заодно. Скорее всего, это просто случайное совпадение. Илайн услышала слова Эгвин, поняла, что он свободен, и решила признаться. Именно так все и было.
«Налоги!» — рявкнул Ранд.
Лорды вздрогнули, но не двинулись с места. До чего противно иметь дело с подобными людьми? С каким удовольствием он вернулся бы к своим книгам? «Снижение налогов создало бы нежелательный прецедент, милорд-дракон», — угодливо проговорил худощавый седовласый вельможа. «Для уроженца Тира лорд Мейлон был довольно высок ростом, всего на 5 ниже Ранда, а крепостью сложения не уступал любому защитнику. В присутствии Ранда он униженно гнул спину, но блеск его темных глаз выдавал жгучую ненависть, которую не могло умерить то, что Ранд приказывал лордам не раболепствовать. Ни один из них не выполнил этого требования. Продолжал лебезить и Мейлон, а оттого ярился еще пуще. Крестьяне и без того не были отягощены податями. Если же сейчас мы позволим им платить меньше, то когда нам придется вернуть налоги на нынешний уровень, эти олухи примутся сетовать, что мы их якобы удвоили. И это, милорд-дракон, может привести к волнениям». Размашистым шагом Ранд пересек комнату и остановился рядом с Каландором. Сверкающий хрустальный меч блеском затмевал и золоченый постамент, и драгоценные каменья. Каландор напомнит им, кто он и каким могуществом обладает. «Эгвин», — с горечью вспомнил он. Конечно, глупо обижаться на нее за то, что она сказала. Она больше его не любит. Но с какой стати он ожидал от нее чувств, каких сам к ней не испытывал? И все же он обиделся. Испытал облегчение, это верно, но вовсе неприятное облегчение.
«Волнения начнутся, если вы сгоните крестьян с их земли», — бросил Ранд.
Взгляд его упал на 3 книги, сложенные стопкой почти у самых ног Мейлона: «Сокровища Тирской твердыни», «Путешествия по Аильской пустыне» и «Взаимоотношения с Майеном». Ключ должен быть в них и в различных переводах кариатонского цикла. Вот если бы отыскать этот ключ, да еще и замок, к которому он подходит. Ранд заставил себя вернуться к разговору с благородными лордами. «Неужели вы полагаете, что крестьяне будут спокойно смотреть, как голодают их семьи? В прежние времена защитники твердыни не раз усмиряли бунтовщиков, милорд-дракон», — отвечал Суномон. «Да и наши собственные стражники вполне способны поддерживать порядок по деревням. Смею заверить, крестьяне вас не потревожат».
«Уж больно много развелось черни», — заявил Карлиан и, вздрогнув под взглядом Ранда, торопливо пояснил. «Все из-за междоусобицы в Кайриене, милорд-дракон. Кайриенцы воюют, закупать зерно не могут, а у нас от него амбары ломятся. Нынешний урожай пропадет впустую, а на следующий год... Сгори моя душа, милорд-дракон, но в наших интересах, чтобы фермеры хотя бы на время перестали ковыряться в земле».
Карлион спохватился, почувствовав, что сказал лишнее, хотя явно не понимал, что в его словах
могло рассердить лорда-дракона.
«Имеет ли он представление, откуда берется снеть у него на столе?» — подумал Ранд. «Интересует ли его вообще хоть что-нибудь, кроме золота и власти?» «А что вы станете делать, когда война закончится, и Кайриан снова сможет покупать зерно?» — сухо осведомился Ранд.
«Разве Кайриан — единственная страна, которая покупает хлеб?»
Но как понимать Элейн? Чего она ждала от него? Она уверяла, что любит его. Но женщины умеют играть словами, причем не хуже, чем Айс Седай. Неужели она говорила правду и не лукавила? Нет, такого быть не может. Слишком много он о себе возомнил.
«Милорд-дракон», —
заговорил Мейлон, вроде бы почтительно, но в то же время так будто втолковывал что-то несмышленышу. «Даже если усобица прекратится сегодня, Кайриан еще 2, а то и 3 года не сможет покупать больше нескольких барж, а мы всегда торговали зерном с Кайрианом». «Всегда? То есть в течение 20 лет после Аильской войны?» Это всегда так застило им глаза, что теперь они не видят дальше собственного носа. Или просто не желают видеть. Когда в Эммондовом лугу случался невиданный урожай капусты, всяк почти с полной уверенностью мог предсказать, что близ Дивенрайда или в Сторожевом холме будет засуха. А нет, так белый червь поест весь урожай. А коли в Сторожевом холме репу уродится на славу, жди недорода в Эммондовом лугу или в Дивенрайде.
«Предложите зерно Элиану», — сказал Ранд.
«Чего же все-таки ждала Элейн?»
«А не Элиану-то к Алтаре?»
Она и впрямь нравилась ему, но и Мин нравилась не меньше. А может, это ему только казалось. Ранд определенно не мог разобраться в своих чувствах и отдать предпочтение одной из девушек.
«У вас же есть и морские суда, и речные баржи. А если своих не хватит, наймите у Майена».
Конечно, ему нравились обе девушки, но... Он и так полжизни провел, вздыхая по Эгвейн, и не хочет больше оказаться в таком же положении. Во всяком случае, пока не убедится... Убедиться в чем? Если бы хоть в чем-то можно было верить этой книге. Взаимоотношения с Майеном.
«Прекрати отвлекаться», — приказал он себе. «Займись этими хорьками, а не то не ровен час они вцепятся тебе в горло».
«Наймите у Майена», — продолжил он свою мысль. «А аренду оплатите зерном». «Не сомневаюсь, что первенствующие охотно предоставят суда за хорошую цену. А можно заключить соглашение, договор, вот подходящее слово, из тех, что у них всегда на ходу, договор, по которому в обмен на корабли Тир откажется от вмешательства в майнские дела».
«Да, он обязан сделать это для нее».
«Милорд-дракон, но мы почти не торгуем с Элианом. Как можно иметь дело с этими гнусными стервятниками?» — возмущенно воскликнул Тадезиан.
«И мы никогда не кланялись Майну, милорд-дракон. Тир всегда говорил с ними с позиции силы», — подхватил Мейлон.
Ранд глубоко вздохнул. Благородные лорды замерли в напряженных позах. Такое повторялось из раза в раз. Сколько он ни пытался воздействовать на благородных лордов убеждением, все бестолку. Не зря Том говаривал, что их ничем не прошибешь, как и стены твердыни. Но в голову лезли совсем другие мысли. Что же я чувствую к ней? Она ведь снилась мне, и она очень красивая. Ранд и сам не был уверен, кого он имеет в виду, Элейн или Мин. Довольно, поцелуй он поцелуй есть, не больше.
И все.
Усилием воли юноша заставил себя выбросить из головы любовные переживания и сосредоточиться на этих твердолобых болванах. Хватит их уговаривать.
Первое. Все налоги с крестьян снизить на 3/4. А со всех остальных — наполовину, и не спорьте. Второе. Вы сейчас же отправитесь к Берлейн и будете просить, да, просить, ее назначить цену.
Благородные лорды слушали Ранда, вымучивая фальшивые улыбки и скрежеща зубами. Но они его слушали. Эгвейн была погружена в мысли о Джое и Амика, и потому не сразу заметила, что рядом с ней в коридоре как будто случайно появился Мэтт. Лицо его было хмуро, волосы взъерошены, раз или два он глянул на девушку, но не вымолвил ни слова. Попадавшиеся навстречу слуги и служанки низко кланялись и приседали. Лорды и леди тоже, разве что с меньшим рвением. Не будь здесь Эгвейн, презрительные взгляды, которыми Мэтт одаривал встречных вельмож, могли бы дорого ему обойтись, невзирая на то, что он друг самого лорда-дракона. Упорное молчание казалось Эгвейн странным, совсем не похоже на того Мэтта, которого она знала. Выглядел он как обычно, разве что щегольской красный кафтан был измят так, словно Мэтт в нем спал. Но что-то в нем изменилось. Не выдержав гнетущего молчания, Эгвейн заговорила первой. «Ты встревожен из-за того, что случилось этой ночью?» Мэтт даже споткнулся.
«Как? Ты уже знаешь?»
«Впрочем, почему бы и нет?» «Не беспокойся, со мной все в порядке». «Ничего особенного, что было, то прошло». Эгвейн сделала вид, что поверила ему. «Не слишком-то часто мы тебя видим, и я, и Найниф», — продолжила она. «Не слишком часто — это, пожалуй, еще мягко сказано».
«Я был занят», — буркнул Мэтт,
неловко пожимая плечами и отводя взгляд. «В кости играл?» — спросила Эгвейн небрежно.
«В карты».
Пухленькая служаночка с букетом в руках сделала реверанс перед Эгвейн и, явно пребывая в уверенности, что та на нее не смотрит, подмигнула Мэтту. Тот ухмыльнулся в ответ.
«Я в карты играл».
Эгвейн приподняла бровь. Эта служанка была, наверное, лет на 10 старше Найниф. «Понятно. Должно быть, это отнимает у ему времени. Игра в карты. Некогда даже повидаться со старыми друзьями».
«Когда я виделся с вами в последний раз, вы с Найниф связали меня с помощью этой проклятой силы, точно свинью на рынке, и принялись обшаривать мою комнату. Друзья у друзей не воруют».
Мэтт поморщился. «К тому же с вами вечно эта гордячка Илэйн. Или Морейн. А я не люблю». Он прочистил горло и, поглядывая на Эгвейн, искоса добавил. «Да и не хочу я отнимать у вас время. Я слыхал, у вас своих дел по горло. Все допрашиваете этих приспешниц темного. Могу себе представить, что это за важные дела. А знаешь, что здесь, в Твердыне, все принимают вас за Айс Седай?»
Эгвейн с сожалением покачала головой. Кого-кого, а Айс Седай Мэтт не жаловал. Хотя он и немало повидал за последнее время, ничто не могло его изменить.
«Мы ничего не крали, только вернули то, что было дано взаймы. Не припоминаю, чтобы я слышал о каком-то займе.
Ну да ладно, что мне было проку от письма Мерлин? Одни неприятности. Но ты могла бы хоть попросить по-человечески».
Эгвейн не стала напоминать о том, что они его просили. Ей не хотелось, чтобы Мэтт начал спорить, а то и просто надулся и ушел. Пусть лучше остается при своем мнении.
«Ну хорошо. Я рада, что ты выкроил для меня время сегодня. На то, наверное, есть особая причина».
Мэтт почесал в затылке и что-то пробормотал себе под нос.
«Жаль, нет здесь его матушки», — подумала Эгвейн. «Она бы живо его разговорила, оттащила бы за ухо для долгой беседы».
Однако девушка решила проявить терпение. Когда надо, терпение у нее хоть отбавляй. Она решила, что ни за что не промолвит ни слова, пока он не заговорит первым. Коридор выходил на огражденную беломраморной колоннадой террасу, с которой открывался вид на раскинувшиеся внизу малочисленные сады твердыни. В них росли низкорослые деревья с матовыми, точно вощеными листьями и крупными белыми цветами, испускавшими благоухание, с которым не мог сравниться даже аромат алых и желтых роз. Легкий ветерок не шевелил гобеленов на внутренней стене террасы, но все же смягчал удушающую жару. Мэтт уселся на беломраморную балюстраду, прислонился спиной к колонне и некоторое время молча смотрел вниз. Наконец он произнес.
«Мне нужен совет».
«Неслыханное дело. Мэтт просил совета у нее».
Эгвейн изумленно посмотрела на юношу и растерянно спросила.
«Чем я могу тебе помочь?»
Он обернулся к ней, и девушка постаралась придать своему лицу невозмутимость Айс Седай.
«Какого рода совет тебе нужен?»
«Понятия не имею». Сад располагался на добрых 30 футов ниже террасы. Кроме того, там работали садовники, пропалывавшие розарий. Если пихнуть его как следует, он чего доброго шлепнется не на розовый куст, а на кого-нибудь из садовников. Это соображение заставило Эгвейн сдержать свой порыв.
«И как, по-твоему, я могу тебе помочь, если не знаю, в чем дело?» — язвительно спросила она. «Я пытаюсь сообразить, что мне делать».
Мэтт выглядел смущенным и, похоже, не без основания. «Надеюсь, ты не подумываешь уйти отсюда? Ты ведь знаешь, как ты важен. От себя не уйти, Мэтт.
Думаешь, я сам этого не понимаю? Похоже, я не смог бы уйти, даже если бы Морейн меня отпустила. Поверь мне, Эгвейн, я не собираюсь бежать. Я просто хочу знать, что впереди».
Мэтт резко тряхнул головой и помрачнел.
«Чего еще ждать? И что скрывается за провалами в моей памяти? Часть моей жизни утрачена, будто ее и не было. И почему я иногда заговариваюсь? Кое-кто считает, что это древнее наречие, а по мне так просто тарабарщина. Я хочу узнать, Эгвейн. Я должен узнать, пока не спятил, как Рант».
«Рант не безумен», — машинально возразила Эгвейн.
«Стало быть, Мэтт не собирается бежать. Вот так приятная неожиданность. Кажется, до сих пор он не осознавал своей ответственности. Но в его голосе звучали неподдельные боль и тревога. Прежде ей такого слышать не доводилось. Если Мэтту и бывало не по себе, он никогда не подавал виду».
«Я не знаю, чем тебе помочь, Мэтт», — участливо промолвила Эгвейн.
«Может быть, Морейн?»
«Ни за что!» Он вскочил на ноги. «Никаких Айс Седай. Я хочу сказать, ты совсем другое дело. Тебя я знаю, ты не такая. Они ведь обучали тебя всяким штукам там, в башне.
Может, что-нибудь и поможет.
Ох, Мэтт, прости меня, прости».
Его голос напомнил ей детство. Именно так мальчишкой Мэтт смеялся, когда его постигало горькое разочарование.
«А, ладно, все это чепуха. В конце концов, помощь от тебя все равно, что помощь от башни. Я на тебя не в обиде».
Таков он был и в детстве. Мог заныть из-за пустяковой царапины, а, сломав ногу, шутить, будто ничего не случилось.
«По-моему, есть один способ», — медленно проговорила Эгвейн. «Если Морейн скажет, что им можно воспользоваться, значит, все в порядке. Надо только спросить ее».
«Морейн!» — вскричал Мэтт. «Да ты хоть слушаешь, что я тебе говорю! Я же сказал, что не желаю, чтобы она совала нос в мои дела!»
«А что это за способ?»
Мэтт всегда был нетерпелив. Однако он хотел того же, что и она — знать. Если бы он только мог проявить хоть чуточку здравого смысла и осмотрительности. Проходившая мимо тайренская леди в желтом полотняном платье с глубоким вырезом и уложенной вокруг головы темной косой, глядя на них без всякого выражения, слегка согнула колени, что должно было означать «реверанс», и поспешно, с напряженной спиной, проследовала дальше. Эгвейн смотрела ей вслед, пока леди не удалилась настолько, что ничего не могла услышать. Теперь они снова были одни, возившиеся в 30 футах внизу садовники не в счет. Мэтт выжидающе посмотрел на девушку. В конце концов, она выложила ему все про Терренгриал. Чуть искривленный дверной проем, пройдя который можно получить ответ на любой вопрос. «Любой, да не совсем», — подчеркнула она, — «ибо вопросы, касающиеся тени, задавать нельзя. Это чревато угрозой, неведомой даже Айс Седай». Эгвейн была тронута тем, что Мэтт обратился к ней, но хотела, чтобы он уяснил все как следует. «Запомни, Мэтт, никаких шуточек. Легкомысленные вопросы могут стоить тебе жизни. Поэтому, если ты решишься воспользоваться Терренгриалом, нужно настроиться на серьезный лад. И, повторяю, никаких вопросов насчет тени». Мэтт слушал ее с растущим недоверием, и когда она замолкла, воскликнул.
«Три вопроса? Как в сказке про Байли. Заходишь внутрь, проводишь там ночь, а 10 лет спустя вылезаешь наружу с полным мешком золота. И Мэтрим Коутон», — оборвала его Эгвейн, «можешь ты хоть раз в жизни воздержаться от глупостей? Ты прекрасно знаешь, что Терренгриалы — это не бабушкины сказки, а если воспользуешься ими, надо быть предельно осторожным. Возможно, таким образом ты сумеешь получить ответы на свои вопросы. Только не вздумай пробовать без разрешения Морейн. Обещай мне это. Не то я отволоку тебя к ней, как форель на леске. Я не шучу, ты меня знаешь». Мэтт громко фыркнул. «Я был бы последним дураком, если бы полез в этот проклятый Терренгриал, хотя бы и с разрешения Морейн. Я с вашей треклятой силой никаких дел иметь не желаю. Выбрось все это из головы».
«Мэтт, но это единственный шанс. Другого способа я не знаю». «Но он не для меня», — твердо возразил юноша. «Чем такой шанс? Лучше уж никакого». Несмотря на его тон, девушке хотелось обнять Мэтта, но она опасалась, что это стало бы предметом его дурацких шуточек. Он ведь неисправим, таким уж на свет уродился. Но, как бы то ни было, он пришел к ней за помощью. «Мне очень жаль, Мэтт. Что ты собираешься делать?»
«О, играть в карты, наверное, если кто-нибудь сядет со мной играть. Могу еще поиграть в камни с Томом, метать кости в тавернах. На худой конец отправлюсь в город». Он уставился на проходившую мимо служанку, стройную темноглазую девушку, примерно его возраста. «Найду чем заняться». У Эгвин руки чесались влепить ему оплеуху, но она сдержалась и спросила. «Ты ведь и правда не собираешься уходить, Мэтт?»
«А если бы собрался, ты бы донесла Морейн». Он тут же предупреждающе поднял руки. «Ну-ну, не надо. Я ведь уже сказал нет. Не стану врать, что мне это по вкусу, но я не уйду. Тебя это устраивает?» Лицо его стало задумчивым и печальным.
«Эгвин, тебе никогда не хотелось вернуться домой, и чтобы всего этого не было?»
Такого вопроса от Мэтта она никак не ожидала. Но в ответе Эгвин была уверена.
«Нет, несмотря ни на что нет».
«А тебе?»
«Мне тоже.
Было бы глупо думать иначе, верно? Что я люблю, так это города, и Тир мне подходит. До поры до времени».
«Эгвин, ты ничего не скажешь, Морейн? О том, что я просил совета и все такое?»
«А почему?» — недоверчиво спросила Эгвин. «В конце концов, это был Мэтт». Он смущенно пожал плечами. «Я всегда старался держаться от нее подальше. Я изо всех сил противился ее влиянию. А тут подумает, чего доброго, что я начинаю слабеть.
Ты ведь не скажешь, правда?»
«Не скажу», — ответила Эгвин, — «если ты пообещаешь, что не подойдешь к этому Терангриалу без ее разрешения. Я и говорить-то тебе о нем не имела права».
«Обещаю»,
— он усмехнулся. «Я ни за что не подойду к этой штуке. Ну, разве только ради спасения собственной жизни». И с дурашливой торжественностью произнес: «Клянусь».
Как бы ни менялось все вокруг, Мэтт оставался Мэттом.